Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве в рубрике «В кругу семьи». Сегодня в передаче захотелось поговорить о красоте. Может быть, в силу того, что сейчас все цветет, благоухает, и, наверное, чаще об этом задумываешься. Что такое красота? Откуда она? В чем она проявляется? И поговорим мы об этом с нашим гостем, с отцом Владиславом Нечаевым, кандидатом педагогических наук, клириком храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобного мученицы Великой княгини Елисаветы. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И по сложившейся нашей традиции, отец Владислав, давайте мы в самом начале хотелось бы, чтобы мы дали определение, что мы будем понимать под красотой.
Да, это вопрос многоплановый, и, конечно же, здесь можно обозреть некую совокупность мировоззрений, которые относительно этого явления нашего мира слагались, начиная от бытового постижения красоты и кончая каким-то взглядом, ну, эстетики, например, той же самой, которая изучает прекрасное как, ну, свою главную категорию. Но я бы обратился в постижении красоты, в определении красоты к творчеству Владимира Сергеевича Соловьева, который дал замечательную идею относительно красоты, которая состоит в том, что на вершине три момента постижения нашей действительности, благо, истина и красота, они соединяются. И несмотря на то, что деятельность ученого, деятельность нравственного деятеля, деятельность работника искусства, например, они столь различны, тем не менее они говорят об одном и том же, ну, по его воззрению. И в самом деле ребенок, он же как раз все эти моменты осваивает совокупно. Он остро чувствует красоту, он постигает идеи, он чувствует, в чем добро. И вот Соловьев говорит о том, что красота – это постижение образа совершенства в чувственном образе, в чувственном виде. То есть мы видим некий материал, будь то, например, скульптура, художество, словесное произведение творчества, да, словесного, или, например, танец, театральную постановку, кино. Но мы во всем этом видим некоторое совершенство, да, совершенство, некие идеи, высокие идеалы, которые отлиты вот в этом материале. Поэтому красота, она очень живо воспринимается любым чувствующим сердцем. И поэтому она столь легко осваивается детьми. Они всегда тянутся к тому, чтобы танцевать, петь, рисовать, слагать какие-то стишки там и так далее. Все это очень привлекает.
А в чем смысл красоты? Вот мне встретилось такое высказывание: красота – это подарок Бога. Да? То есть, если Бог замыслил, чтобы мир был красивым, для чего это нужно? Что она дает, красота?
Ну как же, красота – это же своего рода совершенство, гармония некая, да? То есть, как мог тот, кто сам внутренне прекрасен, совершенен, да, всеведущий, то есть является источником жизни, блага, может создать нечто, что не обладает этими качествами. Конечно же, он создает это по своему внутреннему тяготению именно к этому. И человек создан по образу Божию, да ведь? Угу. Поэтому наш мир просто сотворен, ну, можно сказать, что в переводе даже поэтом, да, Бог, Творец, называется поэтом, потому что он действительно поэтически слагает этот мир. И, собственно, ну, поэтому он обладает красотой. Он не может ею не обладать просто.
Мир не может обладать.
Да, мир не может не обладать красотой, потому что сам Творец его прекрасен.
А смотрите, получается, что красота может быть вообще во всем, или красота в том, что было сотворено Богом?
Ну нет, конечно, красота требует ведь труда, она требует подготовленности Творца, да, который, ну, участвует в создании чего-то прекрасного. Поэтому, конечно же, не все может быть прекрасным, оно не получается вот так спонтанно. Ну, если, например, природа, она прекрасна, она наделена вот этим совершенством, и то, как мы с вами читаем у апостола, твари стенают, ожидая спасения сынов. Тем не менее, природа обладает этой красотой, а вот творение уже остальных участников мировой жизни, они, собственно, зависят от того, насколько те приблизились к постижению этого совершенства, которое в мире, ну, как бы, исподволь содержится. Они могут его не заметить, поскольку обладают свободой, а могут ему служить. И могут обладать возможностью его выразить для других, а могут не потрудиться настолько, чтобы это завоевать. Или ему это может быть не дано по тем или иным причинам. Поэтому, конечно же, здесь много обстоятельств, чтобы красота появилась в нашем мире. Если, например, благо, мы можем рассчитывать на то, что мы его будем осваивать, да, с помощью наших аскетических трудов, например, то какие-то изящные виды совершенства, чтобы мы могли это изваять в чем-то, мы не всегда на это можем рассчитывать. Это еще зависит и от таланта, ведь в том числе. Хотя, если человек будет трудиться, он рано или поздно достигнет какого-либо совершенства.
На самом деле такое дело есть, что красота есть во всем, что нас окружает, но не все ее видят. Почему человек не видит красоту?
Почему человек не видит красоту? Наверное, потому что он ослеп. А почему он ослеп? Потому что он...
Ну, ослеп вы имеете в виду не в прямом, не в буквальном смысле, а в переносном.
Угу. Он ослеп, потому что он устремляет свой взор на то, что ему полюбляется. И поскольку он устремляет свой взор чаще всего по своей гордости на самого себя, то он отучается умению видеть красоту, умению видеть совершенство других, умению почтить дела Божии. Поэтому мы можем назвать такого человека слепцом. Почему это происходит? Потому что человек впал в такое горделивое состояние. Перестал иметь трепет, перестал иметь благоговение. Ведь, например, если мы приглядимся в лица окружающих людей, мы уже можем заметить красоту. Независимо от того, какой возраст у того или иного человека, ну или даже какой у него облик, иноземный или соотечественник перед ним, независимо от профессии или еще чего-либо, в каждом, можно сказать, лице заключено некое богословие о мире, интуиция о мире, мысль о мире. Поэтому достаточно посмотреть на цветок, на лицо, на небо, на природу, и ты поймешь, что в мире, несомненно, есть красота.
Отец Лицлав, скажите, пожалуйста, нужно ли учить постигать красоту, созерцать ее, ну, то есть видеть эту красоту в этом мире? Или оно может происходить само собой, ну, просто вот по течению жизни мы плывем и все, и как-то, ну, заметил, не заметил, не заметил.
Ну, если мы ставим задачу художественного образования человека, это как бы уже зависит от приоритетов той или иной школы.
Я не говорю сейчас вообще про художественное образование. Я имею в виду вообще, в принципе. Вот дети родились, дети растут в семье, например. Да, вот мы берем такую ситуацию. Надо ли их учить видеть красоту этого мира или нет?
Ну, а я говорю про художественное образование. Почему? Я не говорю про художественную школу как таковую. Да. Угу. Я говорю про художественное образование в широком смысле этого слова. Угу. Каждый человек, придя в мир, обязан сообщиться с этим миром. И, ну, поскольку это имеется в его душе, он обязан это как-то пристроить к какому-то делу. Да? У него есть эстетические чувства, да, у человека. Угу. У него есть художественные способности. Я имею в виду, опять-таки, не способность рисовать или сочинять что-то, стихи, музыку и так далее, а способность выражать внутреннюю жизнь. И он обязан это все каким-то образом, ну, как талант не зарывают, а употребляют его дело. Он обязан этим воспользоваться и послужить Богу и церкви. Поэтому я говорю о художественном образовании в том смысле, что мы, например, развиваем ли мы в человеке его социальность? Можем не развивать, но лучше развивать, потому что он будет жить среди людей. Нужно ли человеку укоренять какие-то умственные воззрения, научность какую-то развивать в нем? Можно не развивать, но лучше развивать. Так ведь? Угу. Раз в нем есть умственный интерес, да? Поэтому аналогично этому в семье с самых ранних пор любой воспитатель, мать, отец, бабушка, педагог школы, да, они должны подумать о том, что человеку нужны все эти элементы. И умственное воспитание, и нравственное воспитание, конечно же, в первую очередь, духовное воспитание, физическое воспитание, и среди этих социальное воспитание, и среди этих моментов есть очень немаловажный элемент эстетического воспитания, которое заключается в том, что человек способен, во-первых, видеть красоту, этому надо учить, потому что не все является как бы таким натуральным качеством человека, в любой области требуется некоторое напряжение сил, как мы с вами об этом сказали. И кроме того, умение выражать, созидать эту красоту в своей деятельности, своими трудами. Поэтому эти два элемента, они должны быть присущи любому человеку. Поэтому художественный момент, эстетический момент развития человека, они должны присутствовать. И это делает сначала родитель в семье, потом, если есть наклонность к этому, да и любое образование, оно тоже это делает, ведь есть музыка, ИЗО в школе, например, может быть, танцы и так далее. Дальше этим уже занимаются соответствующие, ну, какие-то специализированные, может быть, учебные заведения.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, иногда приходится сталкиваться с тем, что родители говорят, ну, я же не учитель музыки, например, да, я рисовать не умею, как я могу развивать ребенка, как я могу научить ребенка, например, видеть красоту. Есть ли какие-то шаги, что могут делать родители, чтобы эту задачу решать со своим ребенком? Учить его видеть красоту.
Ну как же, у нас же ведь большой город, мегаполис, и в нем представлены все виды искусств. Хотя бы начать с этого, да, что искусство – это как раз та область, которая причастна к распостижению красоты. Мы можем сходить в музей, художественный музей, да, увидеть там скульптуры или картины. Мы можем сходить в театры, которых множество в нашем городе, и увидеть те или иные постановки, увидеть гармонию в том, что как происходит развитие тех или иных жизненных обстоятельств и к чему это все приводит. Развитие некой идеи, которую вложил автор. Мы можем посетить кинотеатр, как бы, и пытаться что-то там отыскать лучше хорошее. Мы можем, например, опять-таки посетить какие-то концерты, где есть музыкальные произведения, филармонию можем посетить. Можем посетить какие-то коллективы, которые представляют те или иные танцы, балет и так далее. И таким образом мы можем соприкоснуться вот с этой сферой, сферой прекрасного. И если мы сами это полюбим, например, что-то нам по душе, то будем уверены, что и ребенок это когда-то полюбит.
А простые прогулки в парке, они могут научить ребенка видеть красоту?
Простые прогулки в парке, конечно, могут этому тоже научить. Но при этом часто ребенок оказывается более силен в наблюдении красоты, чем родители. То есть он их чаще всего опережает в этом. Видит какие-то причудливые цветы, узоры, насекомых интересных, там закаты, погодные явления те или иные интересные. Например, вот часто мы можем заметить, что даже на небо мы не глядим в тот или иной день. Бывают такие случаи, что мы живем, и линия горизонта для нас недоступна. Мы не видим небо. Бывают такие дни. А ведь это же, ну, как бы упущение. Небо же это одна из как бы, ну, вообще, как бы сказать, половина мира – это небо. Половина мира – это земля. Мы на землю смотрим, а небо не видим. Это же большое упущение.
Согласна, большое упущение, да.
ну и так далее. То есть каждый предмет мира, он содержит какую-то внутреннюю красоту, гармонию, да? Угу. Ведь он не просто попал в этот мир. И можно пытаться вчувствоваться вот в это, что это такое за явление. Да тот же гриб, например. Каждый гриб имеет свою какую-то внутреннюю гармонию, по-своему прекрасен. Это просто все можно перебрать в нашей беседе и сказать, что действительно и там есть красота, и тут есть красота.
Ну да, и листочки, и цветочки, все что угодно, да. Отец Владислав, а родители, ну кто-то из родителей может спросить, сказать, например, ну вы знаете, я в музей никогда не ходил, в театр не ходил, и вообще мне это не интересно, мне непонятно. То есть что тогда? То есть тогда родителю нужно прилагать усилия, чтобы самому над собой работать и вот в развитии этого, чтобы помочь ребенку, или оставить, как иногда говорят, ну вот он сам вырастет, если ему надо будет, он будет ходить и будет смотреть и созерцать, и наблюдать, и постигать эту самую красоту.
Ну, я думаю, что сфера прекрасного, она в нашем обществе имеет высокий рейтинг, так скажем, вообще в целом, да. Например, если человек где-то выступает, показывает какие-то свои достижения, ну да, определенные художественные свои достижения, будь то словесность, танец, ну и так далее. То есть это служит предметом, но зачастую, ну, каких-то таких удовлетворительных чувств родителей, да, они как бы радуются этому. Поэтому чаще всего такие родители, которые сами не изведали этой сферы прекрасного, они детей с удовольствием отдают специалистам, которые, ну, казалось бы, должны развивать вот эти качества, обостренной чувствительности и способности созидать, это прекрасное. Другое дело, что часто то, что, ну, как бы называется искусством в современности, оно не научает, да, не является, во-первых, прекрасным, и, во-вторых, оно не научает созидать это прекрасное, но в общем и целом к этому подводит, как бы пытается подвести. То есть здесь как раз работники искусства, они должны, ну, прямо стоять стеной, как бы для того, чтобы отстоять эту красоту, защитить эту красоту, потому что, например, современное кино может утратить эту красоту, современный танец может утратить эту красоту, графический ряд может утратить эту красоту, да, музыкальное искусство может утратить эту красоту. То есть незаметно, казалось бы, это искусство, но оно не откликается в сердце, ничего не дает, не напитывает душу. Это говорит о том, что красота как-то там не присутствует. Несмотря на то, что по форме это вроде бы красота. Поэтому, как ученый отстаивает идеи какие-то, их истинность, и полагает подчас даже жизнь за то, чтобы отстоять, ну, в тех или иных опасных экспериментах, да, например, точно так же художник должен выступать вот на эту битву за, ну, за то, чтобы чистота была красоты, да, чтобы она, чистая красота, присутствовала в нашем мире.
Владислав, знаете, такой вопрос. Вот вы уже начали, как бы, немножко эту тему затронули. На самом деле сейчас, вот что касается мира детей, да, очень много, на мой взгляд, как раз, ну, чего-то ужасного, на мой взгляд. Игрушки, которые просто страшные, и там с зубами, с клыками, там еще с чем-то. Мультики, которые тоже, ну, не всегда, как бы, вот, соответственно, не то, что возрасту, мне кажется, они вообще непонятно для чего они существуют, вернее, понятно, для чего они существуют, но они действительно несут ни красоты, ни гармонии, ни научают ребенка чему-то доброму и чистому. И подчас родители, вот особенно маленькие дети, они особо не задумываются над тем, во что играет их ребенок, что ребенок смотрит, да, чем он напитывается, его душа. И вопрос вот какой. Педагоги иногда говорят о том, что ребенку неинтересно, ну, то, что было интересно нам, например, ну, какие-то картины рассматривать. Ему скучно, ему 5-6-летнему ребенку требуется, ну, не знаю, какой-то вот чтобы все как-то двигалось, чтобы была какая-то битва, борьба, там, не знаю, там, ну, что-то такое, что на самом деле к красоте не имеет никакого отношения. И вопрос у меня вот в чем заключается. Возможно ли, если вдруг, ну, хочется в это верить, родители поняли, что вот то, что они предлагали ребенку, это не есть хорошо, не есть добро. Может ли, можно ли потом ребенка, ну, как-то переориентировать на красоту или нет? Или если уже вот что-то извращенное, искаженное в душу ребенка вот с малых лет вошло, то оно в нем так и останется и будет все-таки преобладать. Насколько такие дети способны и могут постичь красоту? Потому что иногда учителя музыки, рисования, МХК, они говорят о том, что мы начинаем рассматривать какое-то произведение искусства, какую-то картину или музыку слушать, ну, известных наших классиков. Шум стоит, детям не интересно вообще про это говорить и это обсуждать, смотреть.
Конечно, современный мир, он отмечен тем, что происходит эстетизация безобразного. То есть, как бы, оно провозглашается чем-то прекрасным и заменяет собой, казалось бы, ну, вот какие-то идеалы, эстетические идеалы должные. И ребенок, он растет уже, ну, вот с этим, как бы, с этой, можно сказать, отравой в душе. То есть, он уже считает, что вот это прекрасно, а не то. Однако, как и в любой области, будь то нравственная область, мыслительная область, ну, в данном случае это эстетическая область, у человека ведь происходит рано или поздно какое-то прозрение и обновление его жизни. То есть душа так устроена, что она открыта новым веянием каким-то. И рано или поздно, ну, наверное, довольно поздно, может быть, произойдет его такое прозрение и разочарование. Конечно, это очень болезненный процесс. Разочарование в том, что он воспринял, в том, что он любил. Он поймет, что это, ну, был суррогат. Это не было нормальной пищей для души. И он обратится к этим подлинным шедеврам рано или поздно. Но, к сожалению, время его жизни будет некоторым образом украдено, что ли. Поэтому, конечно же, стоит посоветовать всем нашим воспитателям обращаться к классической традиции, потому что классическая традиция – это та традиция, которая испытана уже, ну, тысячелетиями, можно сказать, да, и она никуда не денется, не устареет, не окажется бесплодной. Она питала многие поколения и дальше будет питать остальные. Она причастна вечности, поэтому благодаря этому она будет сохранена и дальше. И, ну, стоит посоветовать вот всегда начинать изучение чего бы то ни было, музыки, театра, кино, так далее, с классики. Несмотря на то, что, может быть, технически это уже не так совершенно, может быть, сюжеты не похожи на нашу жизнь и так далее, но тем не менее эта глубина, она присуща классике и, можно сказать, вечность.
То есть вы считаете, что все-таки как бы может произойти такое прозрение и изменение?
Я считаю, что, конечно, душа, она постоянно обновляется, и опыты в нее входят. Если бы душа была таким ограниченным творением Божьим, что один раз и больше никогда, то, конечно, в этом случае было бы прискорбно. Но я думаю, что надежда есть.
Ну, хочется верить в это. Владислав, знаете, попалась фраза такая: ужасная красота. Может ли быть красота вообще ужасной? Или это какое-то вот, ну, нелогичное словосочетание?
Тут, видите, зависит от того, что имеется в виду под словом «ужасное». Да? Ужасное, наводящий ужас, некий страх, безотчетный человека. Ну, мне кажется, что человек может получить впечатление от чувственного образа, которое, ну, просто превзойдет все его опыты и внесет в него какую-то смуту и ужас. Но это может быть даже положительным моментом, может с этого начаться его, ну, какой-то новый отсчет жизни. Поэтому ужасная красота, она, наверное, может быть с этой точки зрения. Но если речь идет о безобразной красоте, то, ну, ужасная, в смысле безобразная, то это другой смысл. Наверное, это уже противоречие.
А почему появляется вот эта безобразная красота? В чем причина?
Причина тут интересная. Вот о ней пишет такой деятель, ну, нашей философии, можно сказать, педагогики и общественной мысли, Протерей Василий Зиньковский. Он говорит о том, что это справедливая мысль, она еще принадлежит и Соловьеву в том числе, в том, что не красота спасет мир, как об этом говорил Федор Михайлович Достоевский, а ее саму надобно спасать, говорит Протерей Василий Зиньковский. И здесь причина заключается в том, что если, например, нравственный идеал, он сопрягает себе прямо очень тесно само совершенство и, можно сказать, его воплощение, то есть заповедь, например, да, вот какой-то нравственный закон, установление какое-то, то в красоте из-за того, что эта идея, она облекается в форму, может произойти, как бы, можно сказать, отгораживание совершенного творения от самой идеи. Может произойти, как бы, диссонанс формы и содержания. И человека может увлечь сама форма. Например, ему будет нравиться ваять что-то, создавать, живописать что-то, сочинять какую-то музыку и так далее. И он может этим увлечься. И потом у него уже, как бы, на втором плане будет вопрос, а чему это служит, что он хотел сказать. Может слагать какие-то стихи. А зачем? Что это дает слушателю? Да? Угу. Какую он ответственность несет за это? Он не несет за это ответственности. Вот такой деятель. Да? И поэтому, когда он увидит нагромождение своих творений, ну, картин, музыки, стихов, ну, чего угодно, да, фильмов, может быть, сейчас многие дети снимают, ведут блог, например, там и так далее, он в результате ужаснется. Потому что в этом может быть пустота, а может быть даже вред для зрителя, для слушателя. А что если... он его приобщил к совершенно, как бы, какой-то жизни пустой. И, конечно же, это, ну, окажется неполезным. Вот в этом причина и заключается того, что может быть безобразная красота, что форма очень удаляться может от содержания.
А если человек не ужаснется? Вот он творит, не, вообще ужас, что, например, да? Но он считает, что это так хорошо. Я, как иногда можно услышать, я самовыражаюсь. То есть на вопрос, что если вы самовыражаетесь, вы самовыражаетесь у себя дома, ну, то есть вот как бы вам это нравится, и смотрите сами на это, да? Но не надо это нести в мир. А почему нет? Кому-то нравится. То есть что это? То есть это какая-то, вот как вы сказали, зацикленность на самом себе и что-то?
Ну, да как же? Конечно, как бы попытка самовыразиться, она напрямую связана с гордостью человека. То есть ему хочется себя утвердить, ему хочется главенствовать, ему хочется учительствовать даже в каком-то смысле над остальными. И он, как бы, показывает, что вот он может, притязает на это, что у него есть какие-то исключительные, как ему кажется, да, способности, которые заслуживают внимания всех. И он их транслирует на всех. Ну, поэтому в этом есть гордость, как бы, просто, да. Угу. Ну, и это присуще очень и очень многим людям. Поэтому это нужно в себе останавливать и поверять все свои творения, что бы это ни было, начиная от изготовленных каких-то вещей, да, которые человек, ну, своими руками собирает, мебель, может быть, там, автомобили дорабатывает как-то такого-то совершенства, как ему кажется, или там еще что-то. создает изделия декоративно-прикладные и так далее, и кончая сочиненными какими-то своими творениями, которые сейчас можно пускать в общественный оборот, да, сейчас публиковать стихи, музыку куда-то выкладывать, участвовать в каких-то конкурсах, и они транслируются там и так далее. Все это, конечно, нужно потихонечку как бы проверять истиной Божией.
И задача, вот если мы опять же к семье возвращаемся, задача родителей отслеживать, да, то есть получается, что ребенок смотрит, что он слушает, да, то есть как-то обсуждать это.
Ну, конечно, родители должны
и сами родители тоже должны
внимательны к такой, как бы, пище, можно сказать, для души. Мало того, они не просто должны отслеживать, а они должны просто, ну, как бы сказать, понимать, что происходит в душе ребенка, как бы прочитывать это, как, ну, в своем роде есть такая область герменевтика, да, как бы расшифровывать для себя, растолковывать, что происходит в душе ребенка. Если какие-то есть уродливые явления, их должно это, ну, настораживать, по крайней мере, а то и прямо-таки быть руководством к тому, чтобы срочно что-то делать.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот сейчас как бы у нас в моде так, ну вот если брать изобразительное искусство, многие всякие различные комиксы, ну какие-то вот такие вот художественные изображения, и не только художественные, где искажается, ну, внешность человека, да? То есть это же тоже искажение красоты. Почему это происходит? Ведь если мы обратимся к природе, созерцание природы. То есть в ней очень много гармонии и очень много таких положительных чувств возникает в душе, когда ты любуешься, наблюдаешь, ну, независимо, где бы ты там находился, в лесу, в парке, у озера, у реки, у моря, неважно. Почему люди вот как-то вот идут этим путем какого-то искажения или даже вот извращения и человеческого облика, и вот всей природы в целом?
Ну, тут еще один момент, который присущ художественной деятельности, да? Он заключается в том, что если ученый стремится познать истину, как она есть доподлинно, то человек эстетический, художественно осваивающий мир, он должен примешать свою субъектность вот в эту, ну, действительность, да? Он не просто воспринимает истину, он должен свое отношение как бы приплюсовать к этой постигнутой им истине. То есть, как бы авторская его позиция, она должна обязательно прозвучать в созданном им произведении. Музыке, картине, кинофильме, танце, театральной постановке. Ну, где вот он участвует? Обязательно должна прозвучать. Другое дело, что эта субъектная позиция может быть воспитательной для зрителя. То есть она может возвышать зрителя и радовать его, и делать из него тонкого собеседника из зрителя. А может его, ну, как бы сказать, опошлять. Вот как момент такой присутствует. Поэтому эстетическая деятельность в этом смысле, она очень, ну, коварна, так скажем, да? То есть, если человек заблуждается в науке, то он может, конечно, ну, многих ввести вот в это заблуждение. А еще раз говорю, что эстетическая деятельность, она может просто развратить. То есть, она не просто есть заблуждение, она есть определенный взгляд на мир, который транслируется. И вот тут вы спрашиваете, почему искажается, ну, красота природы, лица человеческого, отношений человеческих. А потому что просто есть такой взгляд на мир, взгляд безверный, взгляд безнравственный, бесцельный, как бы такой упаднический взгляд. И поэтому этот взгляд, он становится, ну, достоянием тех, кто ему сочувствует и усваивается ими. Поэтому эстетическая деятельность, она очень в этом смысле, ну, тоже своеобразна.
Ну, это же тоже и большая ответственность, мне кажется.
Это большая ответственность.
Просто не все, да. Просто не все как бы ее осознают, наверное, вот эту ответственность.
Так бывает, да.
Отец Владислав, вы знаете, вот вы сказали, да, что Достоевский писал, что красота спасет мир, да, но, может быть, просто он жил в другое время, когда действительно много было много было красоты. Вот если мы посмотрим на старинные здания, какие они красивые были, очень многие. А как люди красиво одевались. Вот, то есть, получается, смотришь и просто любуешься. По сравнению с тем, что сейчас, например, да, то есть, когда много чего-то вот однотипного такого, и сложно даже как бы вот, ну, увидеть, заметить человека какого-то, вот его, ну, индивидуальную какую красоту. Здания у нас вот сейчас какие-то все такие однотипные, строят эти самые дома там, ну и так далее, и так далее. Насколько сейчас вот эта фраза, вы сказали, что протоиерей Василий Зиньковский сказал, что ее саму нужно как бы спасать. То есть эта фраза, значит, сейчас она не имеет никакого веса, ее нельзя применить в современном мире.
Ну почему? Просто, в общем-то, эти два автора сказали про одно и то же. Один сказал, что красота спасет мир, она имеет такой как бы потенциал, да? Угу. То есть она, как мы в начале нашего разговора сказали, что она есть идеал совершенства, преподнесенный в чувственной форме. Но протоиерей Василий Зиньковский, он остерег, что да, это идеал, но при том условии, что эта чувственная форма действительно его в себя вбирает. Потому что она может увести, ну, Творца в совершенно другую сторону. То есть они сказали об одном и том же, просто, ну, как бы разные подчеркнули моменты этой деятельности. И действительно, если ты видишь, что идеал, ну, в той или иной, в том или ином произведении отсутствует, то ее надо спасать, вот эту красоту. Да, человек, например, обладает слогом. Ну, письмом хорошим, да, например, литературное произведение. Но нет идей. Надо спасать, нужно, чтобы, ну, этот автор рос, может быть, как-то... Какой-то сюжет ему пришел в голову, нужно, чтобы витали эти идеи в нашем обществе и так далее, чтобы была надежда, была вера. И тогда, ну, и 20 век, он, собственно, содержит в себе глубокие произведения, которые... очень сильно воздействует на душу. То есть и после Достоевского было это, и художники просияли. Угу. Вот. И музыка какая создавалась тоже в 20 веке, классики. Вот. И наше время даже имеет этих классиков. Да?
Угу.
Вот. Некоторые живые композиторы, они уже становятся классиками при жизни. Поэтому здесь надо сказать, что, наверное, мы должны быть все просто очень внимательны и трудиться над тем, чтобы наши творения, они не стали прахом, так сказать, этой жизни, чтобы они все время увековечивались. Увековечение – это задача человека, потому что через него это может происходить, через его святую душу, через его любящее сердце. Если он не будет касаться своей внутренней жизнью того, что он ну, в вечном мире касается, да, то тогда увековечение и не произойдет. Это будут просто случайные, так сказать, ошметки его жизни, которые везде, так сказать, разбросаны окажутся и потом станут прахом, истлеют, забудутся. Угу. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы всего, чего бы мы касались, было сообщено с нашей любовью, с нашим сердцем. Вот задача стоит такая. И об этом оба автора, собственно, и сказали, просто по-разному. Один подчеркнул положительную сторону, а другой подчеркнул опасность. Вот и все.
Угу. Хорошо. Ну, наша передача уже подошла к концу. И в завершении хотели бы вы, может быть, что-то сказать нашим слушателям?
Ну, конечно, мне хотелось бы пожелать нашим слушателям, чтобы они прислушались к своему сердцу. И наверняка где-то в тайниках нашего сердца содержится желание что-то сказать миру. Оно хорошее, это желание. Может быть, не стоит этому давать такую большую огласку, но этим путем высказывания своего сердца, своей души следует идти всем. И это будет как раз наше художественное образование.
Спасибо вам большое за участие.
Всего доброго, Божьей помощи вам всем.
До встречи через 2 недели.